Так, Евангелие от Матфея. Я вначале таких вопросов коснусь, которые не подаются из духовной науки, но всегда мы это говорим, что каждая мысль, которую мы высказываем, в основе этой мысли всегда есть духовная наука антропософии. Если мы глубоко посмотрим на каждую мысль, которую мы считаем, что у нас оригинальная эта мысль, да, все равно мы найдем корни в духовной науке, в руководящих положениях антропософии. Поэтому, когда мы говорим, что это что-то от себя, это ничего от себя невозможно. Если мы правду говорим, то это всегда из Евангелия или из духовной науки. Все. Теперь. Евангелие от Матфея, разумеется, содержит огромное оккультное богатство. Потому что сам Матфей является эссеем, из ордена эссеев. И, разумеется, там глубокая эзотерика развивалась, постигалась и так далее. Особенно Матфей для нас значителен в том смысле, что строение Евангелия от Матфея удивительно похоже на архитектуру. Да? 28 глав по 7 глав, но это, разумеется, это абстрактный обзор. А в чем смысл? Почему эти 7 глав так характерны для Матфея? Почему выстраивается это как архитектурное великое строение? Когда мы действительно, конкретно разъясняем, в чем смысл архитектуры и как это выстроено по 7 глав, вот тогда мы действительно можем сказать более, осознать более конкретное значение Евангелия от Матфея. Композиция Евангелия от Матфея удивительно выстроена очень четко, очень оккультно, так сказать, строго оккультно и архитектурно, как сказать. Это строение. Колоссальное строение и классическое строение в Евангелии. Очень трудно вот это строение подметить, например, хотя бы в Евангелии от Луки. Да? Там все как будто перемешано, но имеет свое оправдание. Давайте я сперва коснусь общей композиции Евангелия от Матфея, которую мы не озвучивали. И это является очень важным. Потому что показывается жизнь Христа в течение 3 лет. И как это передается в Евангелии от Матфея? В чем заключается инкарнация Христа? Ну, помимо всего того, то, что вы можете сказать, то, что мы говорили, то, что вообще все говорят. Помимо всего этого, что мы новое можем сказать относительно жизни Иисуса Христа в течение 3 лет? Ну, мы знаем, что физическое, эфирное тело, астральное тело и я – это композиция всего человека. Иисус из Назарета уступает Господу физическое, эфирное, астральное тело. Я отходит. И прежде всего Христос занимает то место, которое мы обозначаем как «Я Иисуса Назарета». Вот в это «Я» ходит Христос. Какова его дальнейшая задача? В течение 3 лет он должен проникнуть в астральное тело, потом в эфирное тело, потом в физическое тело. А вот потом мы продолжим, пока мы рассмотрим вот эту мысль. Проникая в «Я» Назарета, разумеется, сам Назаратос смотрит на все это, переживает все исключительно наряду с апостолом. Это очень редко отмечается, потому что как будто думают, что Заратустра ушел и куда-то улетел. Его нет. Это у вас тоже, да? Вы интуитивно можете почувствовать, что Заратустра всегда рядом находится. И то, что происходит с учениками и с Богоматерью Христовым внутри, это все сказывается на Иисусе из Назарета. Потому что он есть величайший учитель, и его в Святом Граале называют учитель Иисус. Вы помните, да? А Богоматерь как называют? Дева София. София — это его, ее эзотерическое имя, оккультное имя. она является суфией. А Заратустру называют, учитель Иисус. Вы, наверное, помните, что, а как называют скифианца? Скифианца называют учителем бессмертия. А Будду называют учителем реинкарнации. Потому что он в дальнейшем обогащается импульсом Христа и продолжает правильным образом. Потому что вы знаете там разницу между буддизмом, инкарнацией и христианством. Да? Это правда. Значит, воплощается Христос. Появляется символ Святого Духа. И голос Отца. Значит, во время инкарнации космического Христа мы видим всю Панну Троицы. К сожалению, это не замечается, не подмечается и так далее. Но мы должны знать, что во время пришествия Христа он является целиком насыщенным Троицей. Потому и Отец с ним, и Святой Дух в виде голубя, и это все инкарнируется в нем. Ну, если я сейчас доказательство моих слов приведу из Евангелия от Иоанна с 8 главы, тогда это будет точное, действительно истинное доказательство. Но мы об этом потом. Потом мы будем разбираться на Евангелии от Иоанна. Теперь, Христос входит в «Я» в Заратустре. И для того, чтобы полностью овладеть эту сферу «Я» в Заратустре, то есть, если Господь в течение этих лет, Он должен полностью охватить «Я» человека, «Я» в Заратустре, то надо время. И это время, вот, это время Матвей показывает семью главами. В течение семь глав показывается, как постепенно Христос овладевает я-сущностью не Заратустры, а конституцию человека. Человек не состоит в физическом теле, настанет тело и я. Вот это я занимает Господь и постепенно овладевает. И нужно какой-то промежуток времени, чтобы он полностью овладел. И когда овладевает сущностью я, тогда и мы слышим в Евангелии от Матфея заключительные слова. И это есть в сущности Нагорная проповедь. В Нагорной проповеди, в особенности в начале, это же один акт. Это по главам 5, 6, 7, но это же одна речь, правильно, нет? Там же нет, на второй день он говорит другие слова. На третий, это одно великое откровение. И 5, 6, 7 глава говорит о том, что Христос уже полностью овладел, и этот праздник души вливается в Нагорную проповедь. И эти семь глав, особенно пятая, шестая и седьмая глава, не учитывая четвертую главу, пятая, когда он открывает уста и говорит, исходя из «я», говорю я вам. Вот здесь звучит мотив того, что Христос овладевает «я» сущностью Заратустры. То есть «я» сущностью человеческой конституции. И это проявляется, пять раз звучит, даже шесть раз звучит, исходя из «я», говорю я вам, исходя из «я», говорю я вам. Вот это «я» подчеркивается, потому что он стоит уже в царстве «я» человеческой конституции. А начало всего этого, разумеется, есть крещение. Во время крещения Христос впервые вступает в лоно «я», и полное овладение уже звучит как заключительные слова Нагорной проповеди и так далее. В общем, мысль ясна, да? Теперь очень сложный момент, но мы, надеюсь, более-менее просто, ну, легко пройдем. Ну, все же постараемся. Потом уже идет овладевание астральным телом. Астральное тело – это звездное тело. Да? Потом называется астра. Астра – это звезда. Да? И начинается мистерия овладения астральным телом. И должно пройти опять семь глав. То есть некоторое время, вернее, можно сказать, и второй год его жизни. Вторая Пасха, вернее. Первая Пасха – это Нагорная проповедь, заканчивается Нагорной проповедью. И второй год, уже в конце второго года, то есть когда Пасха, вернее, весна, да, когда наступает весна, опять великим могущественным излиянием духа Христа, и это проявляется в насыщении 5000. Это чистое. 7 семерка 5, да? И в конце 7 главы дается кульминация того, что Христос овладевает уже астральным телом. Но, дорогие мои, для человечества это откровение является эфирным насыщением. Вы, наверное, помните, что я часто подчеркнул, что насыщение 5000 исходит от зерны и рыб, созвездия рыб, да? Отсюда идет эфирный поток, а отсюда идет жизненный дух, то есть преображенное эфирное тело. Да? Это констелляция. Когда говорится в Евангелии о насыщении хлебами, то дерево с колосом – это эфирное насыщение для человечества. Но для самого Христа это овладение звездным миром. Потому что там 5 звезд, 5 зодиак, через которые насыщается человечество. То есть вот сложность в этом, что нам не должны разделить. Насыщение 5000 человечества, это для человека это эфирное насыщение. А для самого своей эволюции, как он овладевает постепенно телами человека, это у него овладение астральным телом. И когда он достигает кульминации овладения, когда он полностью овладел астральным телом, тогда и праздник весны. И это мы слышим, как насыщение 5000. 5 звезд, вы знаете, это ночные зодиаки, насыщение 5 звездами, это есть астральное могущество, излияние и откровение Господа, как он обладает астральным телом. Потом проходит некоторое время, и мы видим уже следующее откровение Христа, следующая победа над человеческой конституцией, это уже преображение на горе Фабор. Это 17 глава. Преображение. Что я сказал? Преображение сказал, или другое слово, что употребил?
Преображение.
Да. Да, преображение. Великое преображение – это когда Дух Спасителя открывается как солнечный лик, и внутри ученика воспринимает уже Христа, уже очень приближенный к земле. Потому что его экспансия, его овладение телами происходит, таким сверху происходит, потом он доходит до эфирного тела, и когда полностью овладевает эфирным телом, проявляется это уже в третьей части Евангелия от Матфея. Это уже начинается от 15 главы и так далее. Да? В общем, в откровении преображения мы видим эзотерически, оккультно, что Христос овладевает уже эфирным телом и так открывает себя для учеников. Ученики воспринимают его эфиром. Это есть уже глубокое восприятие царства эфира, и Христос овладевает уже эфирным телом. Дальше вы уже подразумеваете, вы сами догадаетесь, что дальше идет овладение физическим телом. Овладение физическим телом — это значит, что Христово существо проникает до самой глубины человеческой конституции и начинает чувствовать слабость физического тела. Обратите внимание, слабость не Христа, а слабость восприятия физического тела. В каком состоянии человеческое тело, настолько оно не спало из рая, и вот это состояние проникновения физического тела ему дается с большим трудом, потому что здесь огромные препятствия, потому что это уже окаменевшее состояние, и это выражается тем, что Христос входит в Иерусалим. Это каменное царство, царство Иудея, из царства Галилеи переходит в царство Иудеи. А Иудеи — это пустыня, это каменное состояние, и как бы происходит полное отрезвление и овладение физическим телом. И полное овладение физическим телом происходит во время распятия. Распятие тела, тело и так распятое состояние, да, и когда Христос овладевает физическим телом, то он показывает это овладение полностью. Это овладение показывает тем, что он распят на кресте. То есть на теле. Вот мы когда распятие, это уже крест, да? Голова, тело, это ноги, так все, крест. Человек является явлением креста. И распятие — это окончательное овладение всеми четырьмя телами Христом, и это и есть путь Христа. Начиная от «я», доходит до физического, и полное овладение, и Христос чувствует печаль, от глубокой печали. Слова Евангелия от Матфея в конце, когда говорит, да, «Каснет моя жизнь от глубокой печали». Да, это восприятие физического тела, потому что он уже проник полностью. Физическое тело. Он овладевает физическим телом полностью и показывает это в распятии, показывает это на кресте смертью, и заканчивается овладение четырьмя телами. Этот путь прошел Христос в течение 3 лет. Дальнейшее овладение, дальнейшее проникновение Христом происходит уже с обратной стороны. И если мы вспомним слова Евангелия от Матфея, 7 глава, как заканчивается, что разумный человек – это тот, который строит на камне. Чтобы построить, чтобы фундамент был бы крепким, то есть почва должна быть создана. Да? И вот здесь мы видим осуществление этих слов. Христос, овладев физическим телом, первым домом восстанавливает это физическое тело. И это есть праздник воскресения. Это уже 5-й акт драмы Христа. Как он спустился из Троицы, как проникает в физическую конституцию. Потому что Христос должен создать фундамент, силу надежды. Когда мы имеем надежду, когда мы соприкасаемся с воскресением, и когда у нас есть глубокая вера духовных миров, когда мы это все воспринимаем, в сущности мы воспринимаем мистерию физического тела, тайны физического тела, где заложены уже тайны Отца. И проникнув, уже овладев именно воскресшим телом, тем самым он создает уже почву, основу, чтобы потом дальнейшая эволюция была бы основана на этом камне, на этом теле, но уже воскресшем теле, уже нетленном, вечном теле, а и это называется уже Духом человека. Это принцип Отца. Он нас дает фундамент нам, и дальнейшее проникновение в конституции человека, потому что человек состоит из 7 частей, да? Я, астральное, эфирное, физическое тело, потом самодух, жизненный дух и Духом человека. Но в данный момент мы начинаем из Духом человека, потому что из воскресшего тела, потому что создает. На чем мы должны строить нашу эволюцию? На фундаменте, на крепком камне, на котором можно построить храм. И этот храм, если воскресшее тело, мы опираемся на воскресшее тело Христа. Если люди это не воспринимают, это их проблема, как говорится. Но мы должны знать, что Христос создает нам очень надежный фундамент. Этот фундамент есть принцип Отца. И потому он говорит, что «я завершил твое дело». Это дело Отца, воскресшее тело создал. Это есть Духу человека. И поэтому овладение, и 5-й акт, так сказать, эволюции Христа, когда он овладевает физическими конституциями со всеми, это есть именно воскресшее тело создает фундамент. Следующее овладение, это есть уже вознесение. А вознесение это уже мистерия эфирного тела. Но уже эфирное тело преображенное, это уже жизненный дух. И создается уже опора для человечества, чтобы человек прошел бы правильным образом жизненный дух, историю жизненного духа, когда человек сам должен овладеть жизненным духом, это уже проторено небесным сиянием уже освящена этот путь, и Христос овладевает и жизненным духом. И следующий есть самодух, то есть сошествие Святого Духа. И это есть мистерия, 7-й акт, мистерия Христа, его рождения. И эти 7 актов Христос прошел, разумеется, таким образом, что создает для человека полную гарантию того, что человек может правильно развиваться, если он следует Христа. Поэтому без меня вы ничего не можете делать, имеется в виду вот эта мистерия. Так же, как и все другие прекрасные и высокие идеи. Поэтому мы должны знать, что Христос Христу незачем прийти заново. Потому что он уже прошел все мистерии человечества. Овладел жизнью духом, духом человека, самодухом, да, как Атма, Будха и Манас, сошествие Святого Духа, это и есть именно овладение Святым Духом, то есть овладение Манасом, и тем самым уже дается полная возможность и гарантия того, что мы правильным путем будем развиваться, если будем принимать эзотерическое христианство, христианство Святого Грааля. Если мы ищем истину, вот истина вот это. А если человек не ищет эту истину, вы же помните, как в 7 главе написано, ищите и найдете. Что мы должны искать? Искать должны мы истину. И поэтому там же говорится, если вы ищете и найдете, да? Если просите, дается вам, да? И так далее. Одним словом, там указывается на искание истины и на искание учителя, утешителя. И в этом смысле мы, когда все это обозреваем, мы видим, как, какое построение в Евангелии Матфея, и видим, как постепенно, все семи главами, постепенно первая глава содержит то, что мы прошли. Вторая глава, там, сейчас математически точно не идет следующее, а овладение тут сущности, это третья семерка, где проявляется эфирное владение Христом и так далее. Поэтому когда мы это все знаем, у нас возникает, то есть мы должны почувствовать глубокую надежду и радость того, что мы должны пройти тот путь, который прошел Христос, как Христос овладел этим и протарил для нас эту дорогу. Поэтому он говорит, без меня, потому он говорит, я есть путь. Вот этот путь, который показывает Матфей семью актами его жизни. Его жизнь на земле, а после воскресения опять на земле. А что из этого следует? Когда говорят, что Христос придет, ему незачем прийти, потому что он здесь. Если бы он ушел, тогда мы могли бы сказать, что он придет. А когда он пришел и полностью овладел всеми конституциями человеческими, и он находится в нас, как он может прийти, когда он уже здесь находится? Понимаете, вот поэтому эта фраза, что Христос придет, значит, он что, ушел от нас? Его распяли, воскрес, вознесся и все, ушел от земли, да, человек? Наоборот, мы хорошо знаем из духовной науки, что Христос находится с нами. Я с вами во все дни. А где в нас? Это наше физическое эфирное остальное. Потом мана, жизнь, дух и дух, что во всех этих телах, во всех этих мистериях находится он сам. Что остается нам? Постижение этого. И через 8.32 мы постигаем все 7 актов Христа, которым он прошел свой путь от небес до глубин земли. Да? Вот это первый такой широкий масштаб обозрения жизни Христа, и мы это должны хорошо знать и усвоить. Это звучит из духовной науки и так далее. Теперь более конкретно. Я, чтобы успеть многое, я пропускаю некоторые вещи, о которых можно было бы говорить, но все же. Начну прямо с 4 главы. Если потом будут у вас вопросы, то исчерпать кое-что, то что. В 4 главе есть слова, которые непонятны, если мы его не разъясним и с духовной науки. Так, это прежде всего. 4 глава начинается так, как вы знаете. После того Иисус, побуждаемый Духом, был уведен в одиночество в пустыне для искушения. Теперь слова. Ему надлежит познать. Значит, он должен познать власть сил супостатов. Это нехороший перевод. Супостат, он, модерн должен был поставить супостат, потому что это, ну, ладно. Власть сил искусителей. Ну и супостат, пожалуйста. Значит, что он должен познать? Он должен познать, каковы слабости человеческие, откуда он может подойти Ариман и Люцифер к человеку. Это он должен познать. Более конкретно, разумеется. Вот теперь идут слова, которые нуждаются непременно, обязательно нуждаются в разъяснении. Когда же он после 40 дней и 40 ночей, проведенных в духовных, медитативных переживаниях, здесь очень неправильный перевод. Я извиняюсь, но Бондарев здесь очень неправильно. Бондарев пишет так. В аскетических упражнениях разве Христос нуждается в каком-то физическом теле, чтобы он аскетически укрепил для себя? Это непонимание Христа, непонимание того, кто приходит и строится. Это Сын Бога. Как, для чего ему какие-то медитации, и причем аскетические? Аскетизм вообще неприемлем для христианства. Христианство и аскетизм – это две полярные понятия. Вы хорошо знаете, что христианство – это именно в гуще народа должен человек жить, в гуще общества, и не должен отмежеваться. Поэтому это очень неправильные слова подобранные. Мы это заменили, и на русском так считаем, и в грузинском сейчас мы уже готовим для издания Евангелия, и там, разумеется, мы записали так, как соответствует правде. Эти 40 дней и 40 ночей, проведенных в духовно-медитативных переживаниях, вот это звучит правильно. Не оскорбляет это нашего Спасителя. Да. Теперь вопрос, а что он делал в течение 40 дней и ночей? Это очень важно. Потому что это вторая строка, выделенная отдельно говорится, когда же он после 40 дней и 40 ночей, проведенных в духовно-медитативных переживаниях, почувствовал голод. Что это было? Вот здесь мы немного остановимся. Вам не трудно это преодолеть, хотя здесь очень засекречено, так сказать, мы не знаем, что Евангелие не дает разъяснение. Евангелие дает положение, руководящее положение, да, как идею, которую надо раскрыть. 40 дней и 40 ночей здесь мы должны принять во внимание цифру 4. Что переживал в медитативно-духовных переживаниях Христос за эти 4 дня? За эти 4, символ 4, за эти 40 дней. Если Матфей написал бы 400 лет или 4 миллиона лет, это было неправдоподобно, да? Но в сущности, в своих духовных переживаниях он переживал 4 миллиона и больше миллионов лет, проведенных землей в своей эволюции. То есть он переживает то, что потом доктор дал в тайноведении. Древний Сатурн, раз, один день. Древнее Солнце, два. Древняя Луна, три. Земля, четыре, пройдены больше, чем половина. Вот эти 40 дней обозначают всю эволюцию Земли сначала, от начала, от Древнего Сатурна, Древнего Солнца, Древнего Луна и так далее. Вот эти 40 дней он пережил, и когда подходит уже сугубо к земной миссии, переживает голод, то есть переживает первое блаженство. Если душа не голодная, не просит новой духовной пищи, то душа пока занята прошлым. В доказательстве, дорогие мои, чтобы вы согласились со мной, и мы считаем, что это моя интерпретация, хотя это наша интерпретация, но все же, я привожу вам глава из 13 главы. 13.35, вот сейчас я найду до 13.35 и прочту. Доказательство того, что я прав. Простите меня. Я-то знаю, что вы верите в мои слова, но всегда вера не при чем здесь. Всегда надо искать доказательства, логическое доказательство, чтобы это для вас было не только услышано, но и приемлемо. Чтобы это было видно и ваша логика. Посмотрите, что написано в 35 стих, 13 глава. Хотя я привожу слова, что откуда доктор черпает всю эволюцию с древнего Сатурна, с древнего Солнца, что говорит об утешителе? От меня возьмет. То есть то, что он пережил на земле, из этой сокровищницы берет доктор и говорит о древнем Сатурне и Солнце. Теперь из Евангелия, это из доктора, да? Теперь из Евангелия. Должно было исполниться слово пророчества. В образах хочу говорить я.
так смогу я извлечь все, сокрытое от сотворения земли. Вот вам доказательство. То есть пророчество хочет все вынести, сокрытое от сотворения земли. Сотворение земли – это же древний Сатурн, по тайной видении, да? Поэтому Господь переживает, что прошло, человечество, что прошло, человечество в течение вот этих периодов. Древний Сатурн, древний Сатурн проходит это все, и когда он все это осваивает, происходит ассимиляция всей эволюции, но уже на земле. Там же скажем, что он должен познать власть Люцифера, Армана и вообще познать все. Иначе он не будет водителем человечества. Да? И охватив всю эволюцию, он приходит к земле, миссия земли. И как только приступает к новому, он должен почувствовать голод. То есть все прошлое уже абсорбировано, ассимилировано, все уже устает, уже в покое находится. Я очень грубый пример приведу, доказательство. Когда мы голодны, когда мы то, что покушали, оно уже ассимилировано, усвоено, все, обмен веществ уже закончен, и новый позыв к пище, к принятию пищи, да? Теперь более культурный вопрос. Когда мы изучаем музыку, живопись, то есть, одним словом, искусство, мы должны все прошлое настолько глубоко воспринять, не только воспринять, и перевести в плоть и кровь. Когда мы это все взяли из эволюции, от эволюции, когда это все переработали, когда все это оседает в нашем сознании, мы начинаем опять, у нас появляется жажда к новому. А там стоит слово «голод». Голод – это не физический голод, а это голод к новому восприятию. Новая миссия, новая жизнь человечества и новая эволюция человечества. Да? А что новое? Новое, как вы знаете, это золото ладони мира. Мудрость, которая дает нам свободу, благородство – осуществление через свободу и вечность – осуществление опять через свободу. Да? Это есть новые мировые цели ставлю перед вашим душами. Да? Поэтому проводите 40 дней, проводите 40 дней в пустыне, все воспринимает прошлое, все оседает в его сознании, и когда это все полностью перерабатывается в обмене веществ, духовно обмена веществ, он чувствует, что он готов к новому восприятию. Дорогие мои, вспомните, что это чувство этого голода три раза звучит в Евангелии. Три раза Господь чувствует жажду нового. Первое, мы сейчас сказали. Второе, когда подходит к смоковнице, это 21 глава. Там сказано, что Господь чувствует голод. Опять голод. Голод нового восприятия. И потом, во время распятия, это уже из Евангелия от Иоанна, когда Господь говорит жажду. Этот голод опять указывает на новые эволюции, на новые восприятия. Вот, когда я говорю, что после распятия этот голод насыщается воскресением, вознесением и сошествием Святого Духа. Если он тогда не почувствовал бы голод, тогда не было бы новых восприятий и новых постижений, разумеется, во владении физической конституцией. Да? Но там жажду, почему говорю, жажду, для воскресения физического тела, потом для вознесения физического тела. Дорогие мои, если, может быть, кто-нибудь не знает духовную науку, усомнится в слове, что вознесение связано с физическим телом. Я указываю второй том, кармический второй том, 15 глава. Там, где совершенно точно указывается вот об этой мистерии. И И еще, да, это глава имени, да. И там, где говорится, что Христос руководит эфирным телом человека, если вы помните. Ну, немного остановлюсь на это, чтобы вы просто вспомнили. Потому что это пройденный материал. Доктор объясняет, в чем заключается мистерия вознесения. После смерти, вот сейчас вы должны вспомнить, если это хорошо знаете в литературе. Если нет, тогда я скажу, а потом, когда вы прочтете, ясно будет, что я цитирую доктора. после смерти у человека, у человеческого эфирного тела есть огромное стремление зайти к Солнцу. И Христос удерживает эфирное тело людей и, так сказать, приземляет. Потому что его там больше нет, на Солнце. Он находится на Земле. Куда стремишься? Эфирное тело стремится по инерции. Опять к эфиру, это к Солнцу, потому что до мистерии Голгофы, после развоплощения, после прохождения трансляции, эфирное тело возвращается к Солнцу. Потому что там его родина, родина Христа. И Христос насыщает эфирное тело. А когда он здесь на Земле, то вознесение означает не устремление к Солнцу, а наоборот. И вот это эфирное тело упорядочено тем, что он уже не стремится к Солнцу, а стремится ко Христу, который находится в сердце Земли. Поэтому это полное на 180 градусов поворот, стремление эфирного тела. И там как раз разъясняется, что вознесение – это мистерия эфирного тела. Поэтому то, что я сказал, это соответствует доктору. Да. Одним словом, чувство голод мы должны знать, исходя из физического тела, когда голодает. И вот я о чем хотел указать, что когда мы настолько восприняли классическую музыку, живопись и поэзию, настолько восприняли, что уже мы это все вобрали в себя, не только вобрали, но и переработали, и духовный обмен веществ уже закончился, мы начинаем, мы уже чувствуем нечто, потребность к новому. Это есть голод. То есть это есть первое блаженство. Блаженны просящие подаяние Духа. Когда дается, когда чувствуется, что мир что-то просит, когда мы уже готовы к новому, тогда начинается истинная потребность к новому, потому что мы старые уже восприняли. В этом отношении я без всяких таких ложных скромностей я хочу сказать, что я в музыке это осуществил. Я не говорю, что в живописи это я осуществил, но в музыке действительно я давным-давно уже чувствую, что слух мой, музыкальный слух, чувствует, что потребность к новому. Почему я? Потому что все, ну как я музыкант, и музыкальную жизнь я провел очень на большом профессиональном уровне. Потому что, в общем, я думаю, что все музыканты, хорошие, серьезные музыканты, они все это могут сказать, но не все освобождаются. Пример. Вот у нас есть один очень способный художник, на лекции не ходит, но он действительно очень способный художник, он сказал прямо: я в этой жизни хочу быть художником. Что это значит эзотерически? Эзотерически это значит, что ты пока живопись, как того, это царство живописи, пока не освоен настолько, чтобы ты голодал бы к новому. Это очень большая дорога, дорогие мои. Я понимаю, что это очень трудно преодолимое, очень трудно преодолимое. Да? Вот если так, мы сейчас сли, я помню, что мы 12 часов занимались музыкой. Буквально в смысле. Не так просто. Буквально я 12 часов играл, 12 часов слушали, на все концерты ходили, и были в гуще музыки, вот погружены полностью. И потом я почувствовал, что вот душа уже хочет что-то уже новое. Для новой эпохи душа уже освобождается. Что это значит? Это значит, что достигается первое блаженство в сторону музыки, в сторону поэзии. Я сейчас хочу подойти к пятой главе, именно первому блаженству, потому что это очень важное блаженство. Значит, я хочу сказать, что голод, о котором упоминает евангелист Матфей в 4 главе, это 2 строка, это голод указывает на первое блаженство, и сам Господь чувствует, что восприняв все прошлое, он уже готов принять нечто новое. Вот это новое и есть сцена искушения. То есть начало его насыщения этого голода начинается со сцены искушения. Что указывается здесь? И что самое главное, пока мы подойдем к 5 главе, мы должны указать очень, да, здесь в сумме я очень скоро, быстро пройду эту сцену искушения, потому что об этом я надеюсь много и говорил. Сейчас я не хочу критиковать термин Бога, потому что у Бога здесь очень много неправильных мыслей сказано, но мы скажем слова, а потом остальное просто так будет. В чем заключается искушение Спасителя? Во-первых, это искушение происходит в пустыне. Это первое. Почему? Потому что если в пустыне Господь осуществил бы все требования искушения, то есть вот, если Он проявил бы свое могущество Сына Бога, то это был бы Его акт, Его личный акт. Но не ради этого Он же пришел. Не ради этого, чтобы проявить свое могущество. Он пришел, чтобы показать, что может человек. Поэтому мы часто говорили, Сын человеческий должен осуществить все то, что предлагают эти негативные существа. Ариман предлагает, сделай, преврати камни в хлеб. Да? А вы должны вспомнить, дорогие мои, что говорит Иоанн Креститель, фарисей. Что вы гордитесь тем, что вы сыновья Авраама? Да Бог может из камня создать вам детей. Да? Значит, из камня Бог может создать не только хлеб, но и самого существа, человека. Поэтому здесь что показывает, что может Алиман? Алиман может самое большее дать человеку камень, как хлеб. И этот камень они действительно очень сильно употребляют во всем. Да? Хлеб – это камень, да? Неистинная пища – тоже камень, да? И так далее. Очень ясно, да? Поэтому самое большее, что может Алиман? Алиман может сделать включить камень, как хлеб. А что такое камень? Камень – это такое состояние, которое полностью освобождено от «я», от эфирного и от астрального тела. Да? То есть полностью упразднено все душевное, духовное, остается чистый минерал. Вот этот минерал может Алиман предложить человеку. А поэтому Господь говорит, не этот минерал недостаточен, да, я слово Богом и так далее. Да? Это первое. Второе. Алиман очень мелко предлагали Господу сделать какое-то магическое чудо создать. Да, сам Господь не то, что камень превратит в хлеб, а этот камень превратит солнце, будущее Земли, что такое, это превращение Земли в солнце, да? Поэтому это очень мелкое то, что предлагает Ариман, что Божий и больше ничего не может. А Господь пришел для того, чтобы Сын Человеческий смог бы из этого камня создать не только детей Авраама, но из этого камня создать будущее солнце, новую солнечную систему должен создать человек благодаря силу Спасителя. Теперь, это и что самое главное, что Господь не совершает никаких чудес, потому что, находясь в пустыне, это был бы Его акт. Акт Бога, Сына. А не акт Сына Человеческого. Когда Он уже возвращается к людям, вот тогда передает силу людям, и первая сила, которая была преподнесена, это Богоматерь. Богоматерь принимает Я Христа, принимает всю мощь Христа, и тогда создает из воды вино создает. Это первое нарушение, именно магическое нарушение закона природы. А я не могу очень спрашивать этому заданию, потому что он по натуре пастор, а по натуре учитель закона. И он боится нарушить законы, законы природы, законы заповеди. А в Евангелии есть полная свобода. Нет никаких пределов. Да? Нет ничего тайного, что, и нет ничего такого, чтобы не было бы предметом познания. Поэтому нарушение закона можно, возможно, только должно это исходить из «я существо». Это уже должно быть из 8.32. Возможно, все. Все нарушения. А вообще создание Земли не есть нарушение закона духовных миров? Или же упразднение неба и Земли – это разве не нарушение закона? Да? Поэтому мы об этом говорили, конечно, в прошлый раз, да? Так, припоминали. Ну ладно, хорошо. Теперь, возвращаясь к людям, Богоматерь передается Божественное Я, и Богоматерь превращает воду в вино. И там говорится, в особенности Евангелия Иоанна, в связи с тремя. В конце говорится, что как солнце превращает всю субстанцию Земли в разных соков, равночинство, малинами и так далее, все, вот так же, приняв Богоматери, божественную силу Яхве Шта, превращает в воду вино. Это первый акт, магический акт, духовный акт, добрый акт превращает. Потому что он, она тоже предпринимает эту силу Христа. В чем заключается суть искушения? Суть искушения заключается в том, что Христос, от Христа требует, чтобы он проявил свое божественное могущество в царстве природы, потом, чтобы он показал бы свое собственное могущество, свое собственное совершенство, и третье, воздействие на людей в социальном аспекте. Это есть три искушения. То есть преобразить природу, превратить камни в хлеб, это преображение природы, что происходит на самом деле, но уже не исходя от Сына Бога, а от Богоматери, потом от учеников, насыщение 5000 и вообще все то, что касается преображения внешней природы. Второе искушение, это искушение, то есть проявить самосовершенствование. Это как скрещи, низвергнись, когда говорится, да? Второе искушение, да? Это говорится о магическом таким проявлении. Это проявляет Господь, когда Он беседует с Никодимом. Он находится вне тела, вы же знаете, да? То есть Он может проявить свое совершенство свое. И третье, воздействие на людей, это исцеление и насыщение и так далее, в общем, это социальный аспект. И вот все эти три аспекта он воздерживает от всего этого, и потому что он должен передать это людям. Это люди должны преображать, и люди должны достигнуть самосовершенствования. Это второе случение. Потом воздействие на других людей, это исцеление. Это исцеление не только физическое, но и духовное. И правильно говорит Эмиго, когда указывает на то, что воскрешение из мертвых, там 12-летняя девочка, да, потом из юноши из Навина, так? И потом воскрешение Лазаря. Да? В чем здесь суть? Здесь суть не в том, что вот мертвый воскрес, а суть в том, что в них пробуждается божественное Я Христа. Если это было бы ради того, чтобы вот слава Христа будет, кому будет воскрешать, тогда он воскресит для очень многих людей. А мы видим, читаем, что только троих воскрешает. Девочку 12-летнюю из Навина, из города Навина, юношу и Лазаря. Три воскрешения. То есть три индивидуальности, которые могли воскресить в себе божественное Я Христа. В этом мистерия. Воскрешение, а не в чуде воскрешения. Да, тогда, как я сказал, теоретически это было бы так, ради популярности, то он в Евангелии сказано, воскресил многих, воскресил тысячу людей, миллион людей, чтобы ой, люди говорили, ах, ой, вот чудеса, воскрешается. Но там говорится о мистерии воскрешения. Да? Одним словом, три искушения. Какие эти искушения? Воздействие на природу через Восвятицу. Правильное самосовершенствование. Не только с горы, но хождение по воде, разве это не второе искушение? То есть, реминисценция, второе искушение, да? И так далее, да? А явление воскресшего тела, это разве не явление, опять, вне физических законов, да? А что, это не считается реальностью? Как один доктор сказал, что имагинативный мир более реален, чем физический мир. То, что происходит в имагинативном мире, оно более реально. Это материалист считает, что вот то, что мы руками трогаем, это есть реальность. А то, что мы не руками трогаем, это не есть реальность. Да? Поэтому, как я сказал, преображение природы – это первая задача человечества. Но через 8 лет. Работа над самосовершенствованием – это уже второе искушение. И третье искушение, то есть третье осуществление божественной силы, это воздействие на людей, на социальный план, там государство и так далее, это все. Но это все должно произойти через 8.32. И вот мы заканчиваем 4 главу. То, что я хотел сегодня вам сказать. Да. Все, 5 глава. Блаженны просящие подаяние Святого Духа. Я Святого там включаю в слово, но хотя Святого там нет, но да, должны подразумеваться. Блаженны просящие подаяние Духа. Когда мы просим новую пищу, когда мы стали уже освоили полностью, да? Надеюсь, это очень трудная вещь. Я очень хорошо понимаю. Потому что мы должны исчерпать всю мудрость и почувствовать голос новой мудрости. Это первое блаженство. Поэтому люди первое блаженство проходят частями. Ну, какой-то процент из первого блаженства. Что-то в музыке, что-то в живописи, что-то в мудрости, что-то из духовной науки, да? И первое блаженство целиком полностью это может только доктор, разумеется. Поэтому блаженный просящий подаяние Святого Духа, сам Господь три раза почувствовал голод, мы уже сказали об этом, и это надо очень глубоко воспринять. Потому я говорю, что мы должны очень много читать, очень глубоко развиваться и знать все. Бетховен, мы должны так много раз слушать, что уже надоедает это все. Вот когда уже не хотите, потому что все, ничего нового от этого, от этой симфонии уже не получается, хотя будете слушать через год. Что-то новое? Нет. Когда уже все уже полностью абсорбируется, ассимилируется, вот тогда мы должны сказать, что да, мы уже исчерпали музыку. Но тогда надо все слушать 100 раз, 200 раз, 1000 раз, шестую симфонию особенно, и 9-ю, 5-ю часть и так далее, да, 3-ю симфонию. Первый час и последний час. И 23-ю сонату, 20-ю, 300-ю сонату и так далее. Да? И Баха, и Шопена, и Шуберта, и Вагнера, и это одна жизнь стала. Хорошо.
Смотришь уже,
ну, я думаю, я помню, что мы это разобрали. Две великие идеи звучат. Просящие подаяние духа, потому что мы голодные. И второй. Сами в себе найдут Царство Небесное. Это космический аспект. То человек есть космическое существо. Да? Да. Причем сами в себе. Это вы уже знаете. Дальше. Третье блаженство. Для того, чтобы понять третье блаженство, исходя из духовной науки, это очень сложно. И никто не сможет ответить на это, если мы не знаем хорошо. Цикл такой. Мир чувств, мир духа. Там эта тема полностью исчерпывается. Потому что мы должны знать, в чем заключается слово. Блаженны те, кто в самих, в своих душах воспитали смирение, кротость. Потом что сказано? В свое «я» воспримут они смысл земли. Вот, например, через аскетические упражнения, которые идут в пустыне люди, и там монахи достигают смирения. Это ложное смирение, но все равно достигают какого-то смирения. Это не то смирение, о котором здесь говорится, потому что через это смирение, оказывается, по тексту, мы должны воспринять смысл земли. А в чем заключается смысл земли? Я думаю, что Сергей это очень хорошо знает. И Надя хорошо знает, Наталья и Сафи тоже очень хорошо знают. Смысл земли – это мудрость, добродетель, свобода и бессмертие. Смысл земли – это любовь, осуществленная через 8.32, через мудрость. Как заканчивается тайное видение? Для мудрости рождается любовь. В мудрости рождается любовь. Это и смысл земли. Земля – это планета свободы и свободы осуществления до всех добродетелей и любовь. Да? Когда мы осуществляем из свободы, вот тогда мы можем сказать, что я люблю это. Иначе все это житейское. Я люблю того, как можно всех любить. Ты что, Христос? Да. Любовь осуществляется через 8.32. Когда ты свободное существо, когда ты осуществил уже первое блаженство, вот тогда ты можешь действительно почувствовать голод к любви. И так далее. Поэтому, теперь, что значит воспитать в себе смирение и кротость? Когда рождается истинное смирение, истинная кротость? Когда вы, если прочтете мир чувств, мир духа, вы найдете исчерпывающий ответ на эту великую тайну. Так что это блаженство, дорогие мои, это очень высокое состояние души. Коротко. Что такое состояние смирения? Смирение это тогда, когда человек соприкасается с духовным миром. И совершенно конкретно переживает гармонию музыки сфер. Когда душа воспринимает не только какая удивительная бесконечная красота в духовных мирах, но когда это все в гармонии находится, тогда душа становится смиренной, тогда душа становится скромной. Вот это состояние скромности и смирения показывает, что душа действительно соприкасается с бесконечностью. Когда душа соприкасается с бесконечностью, он уже не начинает мудрствовать. И так, удивительно сложными разворотами, высказывать какую-то мысль. Душа становится простым, скромным и смиренным. Смирение – это первый показатель того, что душа соприкасается с вечным. И когда душа как только соприкасается с гармонией мира, да, мир чувственный дух говорит, тогда достигается четвертая ступень сознания человека, души, души, смирение и покорность. Покорность есть глубочайшая активность души, которая воспринимает всю гармонию небесных миров. Наряду с этим есть одна великая тайна. Я во вторник собирался это сказать, но сейчас могу вам сказать. Когда душа соприкасается с бесконечностью, душа начинает чувствовать одно удивительное слово, которое в вами, особенно в апокалипсисе, стоит. Он чувствует, что он есть царь. Я раньше, дорогие мои, думал так, что вот пришли три волхва цари, да, король пришли. Я думал, что они действительно владеют каким-то. Владение меня является королями этого владения. Ну, как президент, как государь и так далее. Да? Но это подразумевает, это слово в эзотерике подразумевает такое состояние, когда душа соприкасается с духовным миром, то есть духовного мира течет вся власть этого духовного мира, и душа чувствует, что он властвует над этими божественными качествами, и чувствует, что он находится в царстве. И он является царем. Поэтому эти три волхва, цари, которые приходят, они не владеют территориями, какими-то физическими территориями. Они душевно владеют царством. И потом они цари и посвященные. Это место, в уставе удивительно хорошо сказано, что вместо посвященного в уставе употребляет слово царь и подразумевает посвященного. Это одно из того же слова звучит на древнегрузинском языке. Одним словом, я хочу сказать, что состояние смирения – это высочайшее состояние души, которое действительно переживает всю гармонию и всю мудрость, и все совершенство божественного мира. Перед этим восприятием душа становится очень смиренной, очень кроткой. Уже нет никаких амбиций и поползновений, что «я что-то, ты ничто». Без Спасителя, без Господа Духовного мира, без Святого Духа. Ты просто ничто. И это мы должны очень хорошо знать. И это знает душа, когда соприкасается с бесконечностью. Когда человек кричится и что-то из себя, вот я, вот посмотрите, какая у меня мудрость. Это значит, вообще не касается никакого духовных сокровищ. Первое соприкосновение истины, соприкосновение с бесконечностью. И с вечностью соприкасаясь, душа становится уже конкретно постижимым, что ты есть пыль, земное сознание, пыль, а божественное это царь. Потом говорится, царство мое, то есть он царь. Да. В общем, это, знаете, божество колоссальное значительное, если мы это не будем освещать из духовной науки, то пойдет так. Блаженные смирения, они воспринимают само себе смысл земли. Смысл земли воспринимается только исходя из такого состояния, из такого смиренного состояния. Поэтому я на лекциях всегда говорю, как бы оригинальным я что-то не сказал бы, я все равно чувствую, что это находит свою почву в духовной науке. Это из духовной науки, правильно сказать. И ты думаешь, что это твоя мысль, ничего подобного. Ничего твоего нет. Все, что от Спасителя, от меня возьмет. Поэтому меня возвеличит. шлях. Потом идет очень трудно понимаемые слова. Обыкновенно читает человек материалистически. Блаженные алчущие, жаждущие бытия добра. В чем? Если поставить вопрос, уже надо конкретно ответить. Блаженные алчущие, жаждущие бытия добра. В искусстве. В искусстве есть добро? Нет добра. В мудрости есть добро? Нет добра. А в искании бесконечности есть добра? Нет добра. Потому что там нет истины. Поэтому надо по сути читать как теософию. Вот я недавно с одной молодой девицей поговорил, она сказала, что она предложила там в супермаркет, я маленький отклонник сделал, ради того, чтобы еще ярче показать эту мысль. Как бизнес, она интересуется реинкарнацией. Карму сказала, потом назвала там Рериха, Блаватскому. И я почувствовал, что она интересуется теософией, но не христологией. Евангелие для нее очень далека, и так другие ценности, антропософии и так далее. Она интересуется вообще, что происходит в духовных мирах, как устроить свою эгоистическую жизнь в духовных мирах. Ради себя хочет изучить духовные ценности, а не ради Спасителя, ради истины, ради вот этого космического мира, который обустроен так великолепно, космическую музыку, да, это звучит как великое слово Спасителя, да. И здесь проявляется интерес человека. Чем интересуется человек? Человек интересуется самомудрствованием, что, конечно, хорошо, но цель человека – это изучить именно христологию. Мы изучаем все ради того, чтобы во Христе не богатели. Кто не в Бога богатеет, как говорит Евангелие. Да? Поэтому если у нас вот такой настрой души, что мы ищем в мудрости, добродетели, бесконечности, мы ищем именно Спасителя, вот тогда у нас правильная ориентировка. И тогда мы знаем, что такое путь. Путь – это Он Сам. Мы на этом пути ищем ли Спасителя? Это очень трудный вопрос. И здесь звучит как раз звучат слова Евангелия. Много званных, а мало избранных. Избранные – это те, которые действительно из своего сердца действительно любят Спасителя. И как Владимир Соловьев говорит, если душа не любит Христа, это не душа. Это очень трудный слав. Но очень верный слав. Да. Поэтому блаженные, алчущие, жаждущие бытия добра в искусстве, жаждущие бытия добра в мудрости и добра мира бесконечности, вечности. Это очень трудные условия. Их собственные деяния утолят их Бог. Потом идут величайшие слова, здесь блаженство. Блаженные, научающие любить. Что значит научающие любить? Научающие любить, а через 8:32. Иначе это будет ветхозаветные учения, да? Иначе будет, что все правы, когда говорят, что я люблю тебя и существует мир. Блаженные, научающие любить, ибо тем более им будет даровано любви. Научающие любить значит знать, что такое любовь. Евангельские слова. Что объемлет это слово? Это слово объемлет. Научающий любить Христа. Научающий любить Святого Духа. Научающий любить миссию Святого Михаила. Научающий любить своего учителя, доктора. У нас один учитель. Кроме доктора у нас нет учителя. Мы все друзья. Поэтому это великие слова. И потом, разумеется, идет требования. Это шестое уже требование. Блаженные чистые сердца, ибо они Бога узрят. Это изречение осуществляется только в 20-м столетии. Потому что блаженные чистые сердца, ибо они Бога узрят, в эфирном теле с 20-го столетия. А чистое сердце означает очищенное сердце через Святой Дух. Опять через 8:32. что осуществимо только начиная с эпохи Михаила. Без духовной науки душа не очищается. Без 8.32 все ложь, а ложь не есть чистота. Поэтому требование, шестое требование, если мы пересчитаем, чтобы вы, если критично подойдете, вы всегда должны критично подойти к словам «я всегда найду ответ». Посмотрите, первое блаженство, второе, третье, четвертое, шестое блаженство – это душа сознательная. Требование души сознательной – это есть требование с 20-го столетия, потому что сейчас начинается душа сознательная, правильно? 1413 год, начало пятой культуры, начало души сознательной – это подготовительная ступень. А с 20-го века, когда приходит мировоззрение Михаила, откровение Святого Духа, импульс Христа, начинается осуществление чистоты сердца, которые узрят Бога. Да, в эфирном теле мы об этом в прошлый раз говорили, я думаю, что нехорошо. Когда мы изучаем, повторяю этот материал, когда мы изучаем духовную науку, мы принимаем свет Святого Духа, освещаем царство ангелов, очищаем путь, и тогда видим в эфирном, в эфирной стихии Христа. Да? Если мы не будем освещать через 8.32, через Святой Дух, через свет, это мы должны дать свет ангелам, тогда видим Господь в эфирном явлении. Да? Поэтому чистым сердцем через освящение Святого Духа освящаем мы царство ангелов, и тем самым сердце видит Христа, эфирное вещество Христа с 20-го столетия. Мы об этом говорили в прошлый раз. Поэтому восьмое, то есть шестое блаженство – это душа сознательная. Следовательно, пятое блаженство – душа рассудочная, душа ощущающая, потом тело или астральное тело, потом эфирное тело, потом физическое тело. Блаженство алчущее, жаждущее бытие добра – это первое, физическое план дается. И так далее. Теперь мы пропускаем все. Это то, что я хотел из пятой главы особенно подчеркнуть. Исходя из «я», говорю я вам, уже тот, кто допускает, чтобы в нем господствовали бы импульсы гнева. Здесь надо точно отметить слово. Когда у нас господствует гнев, тогда мы не правы. Но гнев не можем допустить, как сам Господь допускает гнев, да? Но оно не должно господствовать в душе. Потому что здесь очень точно говорится, что если в нем господствует импульс гнева, то это уже очень плохо. И так далее. Теперь, я не помню, вам говорил или нет, концовка пятой главы, мы это немного изменили. Я это беру на себя. Я соединяю слова имени Бога и канонический текст. Вместе даю, я не помню, говорил вам или нет, но сейчас скажу. Так, значит, канонически как звучит окончание пятой главы? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Я это слово «ли» сказал, «ли» же переводит, я это слово, что это «оставь» канонически. Ну, только присоедини. Из Эмильбоковского текста. Вам надлежит стремиться к идеалу посвящения. А потом идет, итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это я на себя беру. Не будет этого греха, я понимаю, но все равно я это назову, потому что там дается, два импульса дается. Стремитесь к совершенству в посвящении и стремитесь к совершенству по карте, потому что это правильно. Это требование. Вы должны стать совершенным, как совершенным Отец, то есть Троица. Это правильная мысль, потому что об этом говорит 14 глава Евангелия Иоанна. Но тоже правильно, что мы должны стремиться к идеалу посвящения. Поэтому это все вместе соединено, я ставлю. На грузинском переводе звучит так. Вы должны, вам надлежит стремиться к идеалу посвящения, так как вы должны стать совершенным, как совершенный Отец ваш Небесный. Ну, не очень сильно будут мне ругать за это, что я изменил текст. Хотя не изменил, да, по сути. Так, не знаю, как вы, устали или нет, я перехожу к 10 главе. Устали? Я сейчас хочу немного успеть, чтобы потом уже Евангелие от Марка следующей неделе, потом Евангелие от Луки следующей, и потом Евангелие от Иоанна. У нас никогда не было такой беседы, что во время поста, чтобы разобрать Евангелие. Лучше дается нам возможность. Так. Первую строку я хочу просто прочесть, чтобы потом 18 строка где-то звучит более убедительно. Хотя и тоже очень сильно. И созвал он 12 учеников и наделил их полнотой властью. Разумеется, властью Святого Духа. Полнотой властью изгонять нечистых духов, исцелять всех больных и недужных. Теперь, дорогие мои, 8 стих, 10 глава, переведена неправильно. Огромная ошибка, принципиальная ошибка у Эмиль Блока, потом у Бондарева и так далее. Мы это выбрали, сделали его правильный перевод. Я прочту и то, и чтобы вы сами уже согласились со мной. Звучит так. У Эмиль Блока, наверное, потому что так и перевел Эмиль Блок, этот Бондарев. Исцеляйте больных, пробуждайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов. Свободный дар получили вы, свободно же и дарите. Неправильно. А что значит? Подумайте. Свободно дарить, что это такое? А как это свободно дарить? Непонятно. Если вы понимаете, тогда скажите, я послушаю вас. Свободно дарить, что такое? Неправильно здесь. А должно быть таким образом. Внимайте критично, разумеется. Исцеляйте, пробуждайте, ощущайте, и так далее. Извините, свободный дар получаете вы. Из свободы же дарите. Это будет правильно. Потому что если слово, если касается уже проблемы свободы, то свобода начинается с души сознательной. Когда мы сознаем, когда мы через 8.32 обогащаемся Святым Духом, мы это уже сознаем и освобождаемся. Разве не так? Познайте истину, истину сделать вас свободными. Если мы не постигаем истину, а постижение истины начинается из, только из духовной науки, из антропософии. Мировоззрение Михаила – это есть истина пятой культуры, насыщение пятой культуры. И когда мы это все восприняли, тогда мы можем из свободы дарить. Поэтому перевод должен быть звучать так. Изгоняйте демонов, свободный дар вы получаете от Христа, разумеется, и свободный дар от Христа, это дар. Из свободы же дарите вы сами. То есть не раздавайте так перед жемчугом, перед свиньями и так далее. Из свободы вы должны дать. Да? Я не знаю, вы согласны или нет? Вы если даже не согласны, я все равно согласен. Я считаю это принципиально правильно. Мы должны из свободы действовать. Из свободы любить. Из свободы познавать. Из свободы совершать все. Поэтому Евангелию невозможно, чтобы эти слова не стояли. Свободы дар мы получаем. Да. Мы все получаем как? Да. Свобода это все. Как говорится в 11 главе концовка. Это милость, то, что вам дается. Эта милость дается вам из свободы. Как мы должны отдавать? Из свободы же. Так, ну я прав. Если вы не согласны, тогда выставите аргумент, пожалуйста, я послушаю. Ну, я шучу. Так. Это очень важная 10 глава, 8 стих, где мы поправили текст. Если Бондарев это услышит, я думаю, что он тоже согласится со мной. Потому что он действительно умный человек, очень образованный. 10 глава, 18 стих. Это тоже очень значительные слова, потом я задерживаю ваше внимание. Потащат вас или потащат вас к вождям и царям, ибо мое я живет в вас. И, вот это очень важно, и свидетельством Святого Духа станете вы для них и для народа. Свидетель Святого Духа является доктором. И свидетелем Святого Духа является апостолом. и свидетели Святого Духа являются ученики апостола, апостолы ученики, 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 ученики апостола. Это очень важно. Мы должны быть свидетелями Святого Духа. Значит, мы должны изучить Святой Дух, чтобы стали свидетелями Святого Духа. Это прямое требование. И также в 10 главе разве не говорится, что для ученика достаточно, чтобы он стал как учителем. Правильно, нет? Значит, мы должны стремиться к тому, чтобы стать как учителем. А учитель нас подает нам Святой Дух. И мы должны быть свидетелями Святого Духа для них и для народа. Да, потом. Вот здесь же. Это 25 стих. Ученику достаточно, чтобы стать как учитель и рабу как Господь. Нет ничего сокрытого, чего нельзя сделать открытым. И ничего тайного, что не должно стать предметом познания. Это преодоление всякого агностицизма. Да? Преодоление схоластики. Преодоление кришнаизма, буддизма и вообще канонического сознания. Эту строку люди не могут читать, потому что, ну, потому что у них нет способности постижения истины. Это очень дорогая вещь. Способность постигать истину. Вы всегда будете замечать, что у людей нет этой способности. Постижение истины. Вот это дар. Этот дар приобретается через Святой Дух, через доктора Бога. Дальше. Теперь, дорогие мои, со всей скромностью я могу сказать «да-да-да». Я потом, да, да, сейчас. Вот, да, хорошо, тогда я только эту прочту. Дорогие мои, если мы действительно изучаем духовную науку, если мы приобретаем то знание, которое течет к нам от Святого Духа Михаила, тогда мы изучаем мировоззрение «я». Мировоззрение «я есть». Что есть новое христианство? В христианстве есть новое учение. К сожалению, говорят, что христианство не приносит новое учение. Вообще, как он это говорит, я удивляюсь. Но христианство приносит как раз новое учение. Что за новое учение? Это учение о «я есть». Учение, рожденное из истины и свободы. Это и сама суть. «Я есть» – мудрость. И исходя из «я», говорю я вам, вот это и совершенно новое. Значит, что мы должны изучить из духовной науки? Мировоззрение «я есть». Значит, когда мы акцентируем, что такое «я» в человеке, потом почему? Потому что познание из астрального тела – это пройденный этап. Познание из эфирного тела – это пройденный этап. Также из физического тела. Что есть новое в христианстве? Познание из «я». Потому Господь говорит, исходя из «я», говорю я вам, да? Вот теперь, исходя из этого, читаем мы 32 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава. «Каждого, кто пред людьми исповедует мое «я», также и я исповедую пред моим Отцом на небесах». Мы эту строку удовлетворяем, если акцентируем на «я» познание. Я есть хлеб, я есть все, я есть путь, я есть воскресение жизни, я есть истинная виноградная роза, лоза. В этом смысле христианство. И когда мы акцентируем на «я», тогда мы удовлетворяем вот это требование. Кто перед людьми исповедует мое «я», так же и я исповедую пред Отцом моим небесным. Это касается нас, дорогие мои, потому что мы акцентируем это именно «я познание». Я есть познание. Но того, кто пред людьми отвергает мое «я». Кто отвергает мое «я»? Буддисты, кришнаиты, иудаисты, католики, протестанты. Все они упраздняют «я». Они не... То есть они отвергают мое «я». И я отвергну перед моим Отцом Небесным. Это очень важно, дорогие мои. Потому что в этом вся суть именно христологии. То есть новое учение Христа. Родственным человеку поклон и станут врагами, тогда это все без меня хорошо знаете. И так далее. Теперь, вот слова, дорогие мои, которые подтверждают правоту, то, что я вам говорил в прошлый раз. А что я говорил в прошлый раз? Искушение Люцифера поправимо. Болезненные страдания. искушение Аримана по правилам, кинетию и кармическими цепочками. Закон кармы и реинкарнации исправляет ариманское искушение. Но то, что Азурья отнимает от человека, это невозможно возвратить. Если нет этот Библии, то в 10 главе прямо указывается, вот прямо вот руку нужно пальцем указать, где это место звучит. Это есть 10 глава, 39 стих. Сберегший душу свою потеряет. Потеря. Потеря есть потеря. Не говорится о возврате. Потеря. А потерявший душу свою ради я, а истине ее обретает. Вот он доказательство правды того, что я из духовной науки говорю вам. То, что Азурь отнимает, этим душа теряется. Человек теряет своего ангела-хранителя. Теряет архангела. Тогда такая душа никому не нужна. Она расставляется, теряет. Тогда дух возвращается в свою родину. А тело разрушается полностью. У духа уже нет опоры. Потому что дух ищет осознание своей сущности. Осознание происходит через физическое тело. Вот в мире чувств мира духа удивительно хорошо сказано. Раньше было на одну секунду касается своего физического тела и начинается восприятие я. Восприятие самопознания происходит через физическое тело. А если душа теряет физическое тело, если душа теряет самого себя, тогда я уже не находит отражение свое, зеркало не находит. И такая душа уже теряется. И обзоры уходят раз навсегда и так далее. Ну, знаете что, уже 21 год, как я это говорю, поэтому я могу что-то сказать. Посмотрите, кто принимает вас, тот принимает меня. А кто отвергает вас, отвергает меня и отца. А что значит, кто принимает вас, если вы приносите мировоззрение «я есть»? Откровение Святого Духа. Если вы насаждаете мировоззрение Михаила, тогда вы действительно и мои свидетели, да? И кто принимает вас, то есть то, что вы говорите, это должно исходить из Святого Духа, не от себя только. Вот. Здесь скромность, дорогие мои. Когда Берштайн дирижирует, он знает, что он гениально дирижер. Что это? Не скромность? Нет, это констатация факта. Это не самовосхваление. Но когда мы говорим, что вся наша мудрость идет через 832, через Святого Духа, и здесь ничего нашего нет, где висока мере. А когда мы говорим, что если мы утверждаем мировоззрение Я Христа, если мы говорим, что самое главное, это Я есть, это есть путь, это есть хлеб, это есть жизнь и свет, и воскресение и жизнь, тогда мы утверждаем мировоззрение Христа. Тогда это нас касается. Принимающий вас, который правильно приносит мою миссию, принимает меня. А разве не так? Да, так, действительно. Поэтому эти слова нас вместе, всех касаются, не только меня. Все те, которые приносят людям, другим людям, мировоззрение «Я есть у Христа», тогда принимающий вас принимает Христа. Ну, разумеется, там степень, качество, это уже другой вопрос. Да. Вот и вам 10 глава. Ну это, вы знаете, от дней Иоанна Крестителя Царство Небесное усилием берет. Поэтому не насилие, а усилие, это очень важно. Да? Потом, в сущности, я то, что хотел на сегодняшний день, я сказал, хотя сколько времени ушло? А, уже скоро 11, без 20-11. Дорогие мои, вот Матфей сверхгениален в словах из 11 главы, как заканчивается 11 глава. И никто не обращает на это особого внимания. И в этом складит мировоззрение «Я есть» в сущности Христа. Вот почему мы приносим мировоззрение Христа о «Я есть». Посмотрите, как удивительно, очень просто говорит Матвей, и нет более великого слова, чем вот это простое изречение. Концовка 11 главы. до 11 главы звучат действительно сильно хорошие слова, великие слова. «Бремя моего я примите вы, и познаете мое существо. Мужество и смирение сердца соединены в нем. Источник новых сил жизни найдете вы для своих душ». И потом, вот концовка, 11.30. Просто это удивительнейшие слова. И это говорит только, об этом говорит только Руставель. Иоанн, Руставель или Руставель. И потом мы вместе с вами. Это бремя, о котором я уже сказал, это бремя есть милость. То есть мы должны сознавать, что то, что мы постигаем истину, это милость. Это не наша заслуга. Мы жаждем истину. То есть то, что уже дано. Это данное нечто. Мы просто берем из этой данности. Да? И это наша и скромность, и стремление к истине. Да? А это все есть милость. Это бремя мое, Господь говорит. Есть милость. А потом идет вот это слово, которое я хочу особенно очень глубоко подчеркнуть. Насколько это возможно. Очень просто сказано. Легко иго я. Мы должны в этом слове вычитать сверхгениальнейшее изречение, которое вообще можно сказать. Легко иго я. Почему легко? А что такое бремя я и иго я? Это две звездные мира. Вся небесная иерархия. Все гномы, ундины, сифи, саламанды, все человечество. Вся природа со всеми загонами. Все солнечные системы, 140 и больше, чем 140 солнц. Все галактики, весь звездный мир. И все сонмы, серафимы. Все это легко. Но для я существа. Значит, какое могущество заключено в я есть Христа? Это есть учение Христа. Это есть учение о я. Мы должны очень точно знать, а что такое это я есть Христа? Я есть Христа настолько могущественным, что перед ним все легко. Абсолютно все. Весь звездный мир, со всеми утяжечными, вся земля. Сколько тонн земля весит? И все галактики. И все это очень легко. Легко его для я. Легко его я. Так просто и так величественно сказать, это может только глубокий оккультист, как Матвей. Об этом Руставель говорит. Руставель говорит, что весь звездный мир, вы помните, я раньше говорил, весь звездный мир подчиняется воле человека. Весь звездный мир. Каждое мгновение, что происходит в небесных мирах, со всеми зодиаками, со всеми констелляциями всего звездного мира, все это подчиняется я сущности человека. Об этом Руставель говорит уже в 12 веке. В 12 веке Руставель пробует проявить антропософию. То есть мудрость о человеке. Антропософия. Человеческая мудрость. Да? В чем заключается человеческая мудрость? Заключается не в астральном, не в эфирном, не в физическом, а о сущности я. Что такое я? Вы же знаете, что мы должны характеризовать. А так слово ничего не говорит. Правильно? Мы можем говорить о вкусе арбуза. Арбуза, это указывает. Но вкус же невозможно пережить. Слова только указывают. Правильно? Из философии свободы. Я напоминаю вам слова. Поэтому мы должны характеризовать. А что такое я? Я – это такое могущественное сущность, перед которым весь звездный мир легко, как волосок один. Легко иго я. В этом заключается и мировоззрение я сущности. Когда мы знаем, что в нас заключено такое бесконечное могущество я есть, это есть христианство. И об этом говорит понимающий в вашем мировоззрении, то есть мое мировоззрение от я сущности, принимает меня, это правильно совершенно. Понимаете? Поэтому и я раньше упоминал перед вами это слова из народного творчества грузинского, где говорится, что Небо, это весь звездный мир, это чакра для меня. А земля это подножие. Так ведь хорошая пословица. Ца куда анимачния да деданица калана. Ца это небо. Ца. Даже не шапка. Даже не шапка. Я что имею в виду, дорогие? Когда мы знаем, в чем заключается величие и бесконечное могущество я сущности, тогда мы утверждаем истинное христианство. Тогда в нас возникает огромное стремление к осуществлению этого идеала. В этом заключается сущность христианства. И когда мы изучаем праздники, мы укрепляем нашу душу для того, чтобы в духовных мирах мы вознесли бы сознание наше. Это второе великое учение христианства. В духовных мирах мы должны подняться с сознанием. Мы не должны потерять я-сознание. И когда мы знаем, что такое я-сущность, с годами мы начинаем немного воспринимать от этого я и его величие, его бесконечные возможности. Да. В этом заключается сущность христианства. Если мы знаем, на какое величие нас создает Бог, и на какое величие нас пускает в эволюции, и самое главное, я чего начал, я это хочу еще раз вспомнить и закончить с вами, что Христос прошел 7 актов овладения физическими конституциями, и ведь этим создает всю основу для того, чтобы мы осуществили могущество «Я есть». Да. И когда мы очень точно знаем, что такое «Я сущность», тогда мы действительно осуществляем завет Христа. Новые мировые цели ставлены перед вашими душами, прежде всего это касается о «Я сущности». Если мы будем хотя бы неделю один раз вспоминать о том, что есть «Я сущность», «Я есть», то мы тем самым будем уравновешивать атаку анимана. Это, знаете, это хитрость анимана, когда он говорит, что превратит камни в хлеб. Слушайте, что он этим хочет сказать? Он хочет задавить наше познание и сузить до минимума наше понимание о человеке, что мне даже не купится песка в море. Мы вот ничтожные, пилинки. И потом, вот камень превратит хлеб. Вот на мелкие эти, идет его расчеты. И этим он очень сильно давит. Поэтому я помню, что я вам говорил, это очень важно, чтобы в неделю хотя бы один раз мы вспоминали. Я есть хлеб, я есть свет миру, я есть пастырь, я есть и так далее, я есть воскресенье жизнь, я есть путь истинной жизни. Это очень важно. Если мы знаем, к какому идеалу мы стремимся, тогда мы правильно настроили свою душу и проходим путь «Я есть Христа». 7 актов мы должны осуществить. «Я есть Христа» проникает в «Я» астральное, эфирное, физическое, потом воскресение физического тела от атома, да? Сам дух, дух у человека, вернее, потом жизненное тело, эфирное тело превращение. И потом сошествие Святого Духа в нас. Это все мы должны осуществить. Это есть путь. И в этом смысле мы правильно понимаем слова Павла. Не я, а Христос овладевает 7 актами нашей эволюции. Вот в этом смысле мы совершенно конкретно уже понимаем слова Павла. Не я, но Христос побеждает нас. Вот и все. Закончили сегодня сразу. Новую радость приносит Господь через утешителя. И новую радость мы принимаем, когда мы знаем о себе нашу сущность. А Иман все время говорит, ты ничтожество, ты ничто, ты весь в грязи, в грехах, не смей поднять голову. А антропософия говорит, мы самые высочайшие совершенство во всех пространствах духовного мира. не самое высокое существо. Наше «Я» объемлет все галактики, все звездные миры, все Солнца, вообще все. Это есть «Я». И для этого «Я» легко все. Игорь, «Я» — это очень легко. И 11 глава заканчивается наивеличайшими словами. Это бремя есть милость, это смирение наше. Это милость. Но легко его «Я», который живет во мне и в вас. Все. Пока.
Спасибо.
Остальное в следующей неделе мы уже будем разбираться в Марке. Евангелие от Марка будет в следующей неделе. Ну, пока.